Глава 20. На другой день дело Масловой должно было слушаться, и Нехлюдов поехал в Сенат. Адвокат съехался с ним у величественного подъезда сенатского здания, у которого уже стояло несколько экипажей. Войдя по великолепной торжественной лестнице во второй этаж, адвокат, знавший все ходы, направился налево в дверь, на которой была изображена цифра года введения судебных уставов. Сняв в первой длинной комнате пальто и узнав от швейцара, что сенаторы все съехались, и последний только что прошел, Фонарин, оставшись в своем фраке и белом галстуке над белой грудью, с веселой уверенностью вошел в следующую комнату. В этой следующей комнате был направо большой шкаф, потом стол, а налево витая лестница, по которой спускался в это время элегантный чиновник в вицмундире с портфелем под мышкой. В комнате обращал на себя внимание патриархального вида старичок с длинными белыми волосами, в пиджачке и серых панталонах, около которого с особенной почтительностью стояли два служителя. Старичок с белыми волосами прошел в шкаф и скрылся там. В это время Фонарин, увидав товарища, такого же, как и он, адвоката, в белом галстуке и фраке, тотчас же вступил с ним в оживленный разговор. Нехлюдов же разглядывал бывших в комнате. Было человек 15 публики, из которых две дамы, одна в пенсне, молодая, и другая седая. Слушавшееся нынче дело было о клевете в печати. И потому собралось более чем обыкновенно публики, все люди преимущественно из журнального мира. Судебный пристав, румяный красивый человек, в великолепном мундире, с бумажкой в руке, подошел к Фонарину с вопросом, по какому он делу, и, узнав, что по делу Масловой, записал что-то и отошел. В это время дверь шкафа отворилась, и оттуда вышел патриархального вида старичок, но уже не в пиджаке, а в обшитом галунами с блестящими бляхами на груди наряде, делавшем его похожим на птицу. Смешной костюмчик этот, очевидно, смущал самого старичка, и он поспешно, более быстро, чем он ходил обыкновенно, прошел в дверь, противоположную входной. «Это Б, почтеннейший человек», — сказал Фонарин Нехлюдову, и, познакомив его с своим коллегой, рассказал про предстоящее очень интересное, по его мнению, дело, которое должно было слушаться. Дело скоро началось, и Нехлюдов вместе с публикой вошел налево в залу заседаний. Все они и Фонарин зашли за решетку на места для публики. Только петербургский адвокат вышел вперед за конторку перед решеткой. Зала заседаний Сената была меньше зала окружного суда, была проще устройством и отличалась только тем, что стол, за которым сидели сенаторы, был покрыт не зеленым сукном, а малиновым бархатом, обшитым золотым галуном. Но те же были всегдашние атрибуты места отправления правосудия: зерцало, икона, портрет государя. Также торжественно объявлял пристав: «Суд идет». Также все вставали. Также входили сенаторы в своих мундирах, также садились в кресла с высокими спинками, также облокачивались на стол, стараясь иметь естественный вид. Сенаторов было четверо. Председательствующий Никитин, весь бритый человек с узким лицом и стальными глазами. Вольф с значительно поджатыми губами и белыми ручками, которыми он перебирал листы дела. Потом Сковородников, толстый, грузный и бой человек, ученый-юрист, и четвертый, Б, тот самый патриархальный старичок, который приехал последним. Вместе с сенаторами вышел обер-секретарь и товарищ обер-прокурора, среднего роста, сухой, бритый молодой человек, с очень темным цветом лица и черными грустными глазами. Нехлюдов тотчас же, несмотря на странный мундир и на то, что он лет 6 не видал его, узнал в нем одного из лучших друзей своего студенческого времени. «Товарищ обер-прокурора Селенин?» — спросил он у адвоката. «Да, а что?» «Я его хорошо знаю, это прекрасный человек». «И хороший товарищ обер-прокурора, дельный. Вот его бы надо было просить», — сказал Фонарин. «Он во всяком случае поступит по совести. — сказал Нехлюдов, вспоминая свои близкие отношения и дружбу с Селениным, и его милые свойства чистоты, честности, порядочности в самом лучшем смысле этого слова. «Да теперь и некогда», — прошептал Фонарин, отдавшись слушанию начавшегося доклада дела. Началось дело по жалобе на приговор судебной палаты, оставившей без изменений решение окружного суда. Нехлюдов стал слушать и старался понять значение того, что происходило перед ним, но так же, как и в окружном суде, главное затруднение для понимания состояло в том, что речь шла не о том, что естественно представлялось главным, а о совершенно побочном. Дело шло о статье в газете, в которой изобличались мошенничество одного председателя акционерной компании. Казалось бы, важно могло быть только то, правда ли, что председатель акционерного общества обкрадывает своих доверителей, и как сделать так, чтобы он перестал их обкрадывать. Но об этом и речи не было. Речь шла только о том, имел или не имел по закону издатель право напечатать статью фельетониста, и какое он совершил преступление, напечатав ее, диффамацию или клевету, и как диффамация включает в себе клевету или клевета диффамацию, и еще что-то малопонятное для простых людей о разных статьях и решениях какого-то общего департамента. Диффамация — разглашение в печати, распространение ком-либо порочащих сведений. Одно, что понял Нехлюдов, это было то, что, несмотря на то, что Вольф, докладывавший дело, так строго внушал вчера ему то, что Сенат не может входить в рассмотрение дела по существу, в этом деле докладывал, очевидно, пристрастно в пользу кассирования приговора палаты, и что Селенин, совершенно не согласно с своей характерной сдержанностью, неожиданно горячо выразил свое противоположное мнение. Удивившая Нехлюдова горячность всегда сдержанного Селенина имела основанием то, что он знал председателя акционерного общества за грязного в денежных делах человека, а между тем случайно узнал, что Вольф почти накануне слушания о нем дела был у этого дельца на роскошном обеде. Теперь же, когда Вольф, хотя и очень осторожно, но явно односторонне доложил дело, Селенин разгорячился и слишком нервно для обыкновенного дела выразил свое мнение. Речь эта, очевидно, оскорбила Вольфа. Он краснел, подергивался, делал молчаливые жесты удивления и с очень достойным оскорбленным видом удалился вместе с другими сенаторами в комнату совещаний. «Вы, собственно, по какому делу?» — опять спросил судебный пристав у Фонарина, как только сенаторы удалились. «Я уже говорил вам, что по делу Масловой», — сказал Фонарин. «Это так, дело будет слушаться нынче. Но...» «Да что же?» — спросил адвокат. «Изволите видеть, дело это полагалось без сторон, так что господа сенаторы едва ли выйдут после объявления решения, но я доложу». «То есть как же? Я доложу, доложу». И пристав что-то отметил на своей бумажке. Сенаторы действительно намеревались, объявив решение по делу о клевете, окончить остальные дела, в том числе Масловское, за чаем и папиросами, не выходя из совещательной комнаты.